Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Это программа «Об экономике и не только». В ее рамках встречаем традиционно в нашей студии ведущего программы экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго дня.
Знаете, совсем недавно прошло сразу несколько событий. Первое – это форум Digital Алматы, который проходил как раз вместе с Межправсоветом ЕАЭС. Позже было еще одно масштабное мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах. На обоих из них побывал наш глава Кабмина Акылбек Джапаров. И так как все эти вещи были цифровыми и высокотехнологичными, обращали наши взоры в далекое будущее, то, собственно, и заявления главы нашего Кабмина стали мемными об искусственном интеллекте, об IT, правительстве и прочих таких вещах. Ну, мы, естественно, все это послушали, в кулачок посмеялись, мемчиков напилили в интернете, а с другой стороны думаем, насколько дальновидные взгляды у главы нашего Кабмина, который говорит о кибернетических всяких правительствах, о искусственном интеллекте и даже о каких-то таких вещах, которые помогут просчитывать действия и программу каждого правительства для того, чтобы понять, эффективная она будет в будущем или нет. То есть такая цифровая ванга личная. Кубат Калыч, вопрос к вам. Вам было, скажем так, забавно за этим наблюдать? Либо же вопросы использования искусственного интеллекта в прогнозировании экономического развития, в прогнозировании управленческих всяких механизмов, как они будут работать, это уже, в принципе, то, о чем можно поговорить. И то, о чем можно поговорить даже с точки зрения Кыргызстана, страны, которая только, скажем так, делает первые робкие шаги в свое цифровое будущее.
Да, хороший вопрос. Почему? Потому что здесь вы одновременно дали срез политический, экономический и технологический. И личностный. Поэтому давайте, наверное, все-таки от личностного я уйду, но приведу два коротких примера. Первый – Астана, региональный, фактически на мировом уровне их форум, так и называется, АЭФ, Астанинский экономический форум. Дай бог мне памяти, 16-й, скорее всего, 17-й год. И выступает Назарбаев, экс-Элбасы. Элбаши, по-кыргызча будет Элбаши, правильно будет, а Элбасы по-казахски. Значит, вот этот Эльбаши выступает и начинает говорить нам про мировую криптовалюту, которая, да, в 17 году, которая, значит, широкой поступью пойдет вот с Казахстана, что Казахстан будет интегратором вот этого проекта. Ну, народ там сидел, в общем-то, еле сдерживал себя. Почему? Потому что до этого из тех же стен, от этого же персонажа прозвучали речи, связанные с некой мировой валютой, которую они называли Акметал.
Да, 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 я помню.
Да. Потом был Алтын. И, соответственно, как бы вот, что широкой поступью по всей планете пойдет сейчас...
Акметал с Алтыном.
Да, вот этот Акметал с Алтыном. И вот теперь это как бы на вершине этого творчества вот эта мировая криптовалюта, рожденная в казахских степях. Мы ее видим? Не видим. Значит, господин Исаков Сапар Джумакадырович был такой у нас премьер, тоже на одном из, кстати, межправсоветов, когда ему сказали, спросили по поводу синхронизации механизмов госзакупок.
Вот. Да, я помню, он сказал, давайте в криптовалюте все это торговать.
В криптовалюте, чтобы не было коррупции, блокчейн запустим, чтобы была прослеживаемость. Ну, в общем-то, посмотрели, поулыбались. Это тоже где-то был период тогда вот этого романтизма, увлечения криптой, блокчейном. Это где-то вот 17-18 год. Чем это закончилось? Ну, я, конечно, желаю удачи его ресторанному бизнесу в Москве или чем он там чем занимается, там клиника плюс рестораны. Ну, я сомневаюсь, что он даже биткоин там принимает в оплату в своих московских клиниках.
Ну, конечно, сейчас особенно с такой ситуацией особо вот не по криптовалюте.
Это вот два кейса азиатских, и третий кейс более приземленный, когда Мишустин только что стал премьер-министром России и приехал на такой же евразийский межправсовет, но в Алмату. Это был январь 2020 года. В общем-то, свежо предание, да, получается, 3 года назад. И такой же проходил форум Digital. Он вышел на сцену, вот так вот огляделся, и пошла презентация. Презентация всех ввергла просто в шок. Потому что кем был господин Мишустин? Он был главой Федеральной налоговой
службы. Налоговиком он был.
И он абсолютно не дрогнув ни одним мускулом, делает презентацию на вот этом алматинском цифровом форуме про программу «Мой налог», которая обеспечила сейчас для России, обеспечила несколько миллионов самозанятых, которые регулярно платят налоги, обеляют свои доходы. И эта программа сейчас распространилась на всю Россию. Тогда она была по 4 регионам. Ну, некоторые подумали, ну вот, как бы человек не успел просто выйти из амплуа главы налоговой службы, но на самом деле там было обозначено очень простое, но важное. Знаете что? Быть ближе к земле.
Это надо как? Быть...
Ну, вот так. То есть, допустим, программа «Мой налог», которая является проекцией цифровой экономики, потому что она только в смартфоне живет, ее нет в бумаге.
Ну, да.
Она облегчает жизнь людям.
Думаю, да.
Ну, если несколько там, десятков миллионов людей точно входили и выходили в нее. И она поднимает эффективность государственного управления. Все. Ребята, остальное от лукавого. Я так скажу. Поэтому, возвращаясь к теме нашего разговора по поводу искусственного интеллекта, я хотел бы вот обозначить в первую очередь вот, с точки зрения науки. Есть такое понятие, как технологическая сингулярность. В данном случае, чтобы очень простым языком, это тот момент, когда искусственный интеллект становится настолько умным, что опережает человека, если очень простыми словами. И эта боязнь у нас сохранилась, например, через феномен Скайнета. Скайнет – это то, что вызвало войну на планете Земля в серии фильмов под названием «Терминатор». То есть в первом «Терминаторе», во втором «Терминаторе» очень хорошо показан зарождение Скайнета, то есть тогда, когда фактически искусственный интеллект захватил ключевые виды оружия, включая ядерное. Так как, учитывая, что все-таки это, условно говоря, не биологическое существо, которое может себя защитить на должном техническом же уровне, поэтому уничтожение человечества для него это было вполне логичным. Так сказать, помните принцип «я тебя породил, я тебя убью». Да, в данном случае здесь фактически «Терминатор», все вот эти серии или не серии, как сказать, сиквелы и приквелы, да, они да. посвящены именно тому, что человек говорит «ай-яй-яй, ой-ой-ой, давайте мы чип сожжем». Помните, когда Шварценеггер там тонул в раскаленном металле? Это все есть...
Избежим цифрового будущего, так сказать.
Во-во-во, пытались остановить. Вот это феномен Скайнета. Значит, на самом деле с ним связаны и так называемые законы робототехники. Вот знаменитый писатель-фантаст Айзек Азимов этому уделял особое внимание. И одним из главных, наиглавнейших, по-моему, был третий закон робототехники о том, что робот не может навредить хозяину.
Действием своим или бездействием?
Действием своим или бездействием. Поэтому это был очень важный момент гуманистический. И вот этот аспект, он просто шикарно проявился в достаточно свежем голливудском фильме под названием «Финч». Очень рекомендую его посмотреть, когда тоже вот постапокалипсис. И главный герой создает человекоподобного робота. И этот робот был создан с одной целью – поддерживать жизнь собаки хозяина. Потому что хозяин, к сожалению, умирал. Он был безнадежно болен. Это очень теплый фильм, очень, так сказать, вот человечный. И робот, он оказался, на мой взгляд, зачастую даже более, так сказать, эмпатичным, нежели чем сам хозяин. Вот такой вот парадокс. Поэтому мы видим вот два как бы края вот этого широкого спектра. От Скайнета с Терминатором до Финча. Что победит, кто победит, никто не знает. Вопрос заключается в том, что технологической сингулярности, наверное, мы не избежим, но мое предположение, что все-таки это будет гораздо дальше, чем наш нынешний период. Здесь очень немаловажно понимать, что есть развитие, связанное с программным обеспечением, вот мы о нем сейчас более подробно поговорим, и есть все, что связано с физическими объектами, в данном случае с тем, что мы называем роботами. А вы знаете происхождение слова «робот»?
Честно говоря, не помню.
Это славянское слово «работа».
А, да вы что?
Да, то есть это чешское слово «робот».
Роботы должны работать все-таки.
Да, то есть как бы это одно из немногих славянских слов, которое стало в международном обороте, то есть во всех языках робот – это робот. Вот, включая, кстати, и английский, то есть они так и пишут, робототехник и так далее. Хотя это чешское слово. славянский корень работать, робот. Это такой вот парадокс. Поэтому читайте фантастов. Это мое уже обращение, наверное, к молодому поколению, потому что мы в советские годы просто взахлеб читали все это, потому что литературы на самом деле было очень много. Вот такой вот парадокс, что советская власть и коммунистическая партия не боялись публиковать все эти вещи. Советская власть не боялись публиковать такие вещи, потому что в них не было прямой угрозы с коммунизму или, скажем, социализму, еще каким-то таким вот аспектом. По большому счету, если было что-то несправедливое, то говорили, да, это же капитализм в будущем.
Есть капиталистическая планета, есть земляне, да, которые уже давно постигли дзен коммунизм и отправились реинтегрировать ребят на нормальные рельсы.
По сути, очень многие фантасты описали схему, мечту марксистов, то, что каждому по потребностям, каждый по способностям.
Да,
это знаменитая формула. И на самом деле она оказалась не столь радужной. Вот такой вот парадокс. И, соответственно, сегодняшняя дискуссия об искусственном интеллекте, это и есть глобальные страхи человечества, связанные с тем, что люди не знают, куда идти, зачем идти, как идти, почему идти, потому что любой страх порождает либо вот эту панику, то есть люди начинают говорить, давайте мы эти чипы сожжем. Да, вот движение лудитов, которое было в Англии. Помните, когда лудиты уничтожали станки?
Машины,
потому что они, кстати, уничтожали их же образ жизни. Вот. И, соответственно, здесь необходимо просто, наверное, на берегу определиться, куда мы идем. Это очень важный момент. И насколько человечество сейчас может быть рефлексирующим по отношению к тем ценностям, которые, в общем-то, сопровождали всю историю человечества. То есть, чтобы себя погубить, оказывается, многого не надо.
Например, нам пока хватает.
Достаточно того же ядерного апокалипсиса. Вот, соответственно, да, сейчас мир хрупкий, и раз мы уже коснулись этой темы вольно-невольно, то этот страх связан и с этими переживаниями по поводу искусственного интеллекта. Наши слушатели скажут, а как это касается нас?
Мы естественно,
в
я
Кыргызстане
все,
сидим?
Скажем так, сижу и задаюсь этим вопросом. Когда вы говорите про достижения, скажем, Михаила Мишустина на посту его главы налоговой службы Российской Федерации, его поэтому, говорят, и сделали главой правительства, потому что необходимо идти в цифровом направлении и максимально, скажем так, убрать всю эту бюрократию из бумажного вида между государством и человеком, нормальный цифровой вариант. Но у нас цифровое развитие как-то так, скажем, ни шатка, ни валка. Есть, конечно, такие местечковые успехи, но, с другой стороны, скажем так, хотелось бы гораздо большего. Так для нас-то все это что значит? Почему наш глава Кабмина вдруг начинает говорить об искусственном интеллекте?
Знаете, я немножко с другого угла к этому вопросу подойду. И это та дискуссия, которая была еще со времен преснопамятного господина Исакова, которого мы упоминали сегодня, люди в его окружении, несмотря на то, что это были достаточно молодые ребята, специалисты, которые закончили вроде бы хорошие европейские вузы, но в их глазах не было понимания, знаете чего, экономики, раз, и не было понимания системы государственного управления. Помните формула, что должен быть общественный договор, так, и должно быть делегирование государства в выполнении определенных функций.
Именно.
Безопасность, инфраструктура. Вот. Соответственно, здесь люди, которые недопонимают, как работает в целом механизм, они идут примитивным путем. Они идут по направлению оцифровки аналоговых коммуникаций.
Да-да-да.
То есть, если есть министр, то значит, у него должен быть заместитель министра по цифровому развитию. Потом они сказали, что, ребят, они же не могут жить за $300, как все смертные. Они должны получать $3000.
Потому что развитие это цифровое, оно дороже, да?
Да, господин Исаков пошел выбивать деньги у доноров. Доноры, конечно, с квадратными глазами. Говорит, я хочу, чтобы мои замы по цифровому развитию получали столько, чтобы я мог привлечь специалистов, которые работают там в каких-то компаниях, корпорациях и так далее. Но чем это закончилось? Закончилось профанация, на мой взгляд. Сейчас есть эти заместители по цифровому развитию. Сейчас формально есть вот этот digital transformation, так называемый. Но он не стоит во главе угла, потому что Но есть вопросы по квалификации определенных людей, которые этим занимаются. Есть вопросы по переподчинению Министерства цифрового развития объектов, которые не имеют, по сути, никакого отношения к цифре. И все это просто пахнет созданием какого-то холдинга, ну, который будет, извините, просто доходоприносящий в текущей деятельности, но не будет иметь отношения к реализации проектов вот того истинного, действительного цифрового преображения. Поэтому всегда вот в этой цифровой трансформации важно отодвинуться от объекта. Вы знаете, потому что если вы будете к нему слишком близко, вы будете попадать под его влияние, вы слишком можете углубиться в какие-то детали, а это вам не надо. Вам нужно сначала разобраться. А как работает вся эта машинка? Для чего она работает? Какие здесь есть аспекты, связанные с, скажем, социокультурной проекцией людей, которые живут в этом обществе? А у нас общество достаточно архаичное в этом плане. У нас заточка стоит такая, что власть тождественна деньгам. Власть тождественна богатству. И наоборот, вот олигархическая модель. Богатство тождественно власти. Соответственно, мы находимся вот в этом колебательном процессе. И то, что случилось, например, в октябре 2020 года, и то, что является, ну, скажем, там, истинной первопричиной событий октября 2020 года, это то недовольство, то вот это вот, ну, скажем так, может быть, волновое, может быть, поверхностное, но при всем том и связанное с вот этим глубинным пониманием справедливости движения. Понимаете, то есть это же не просто так все берется. И, опять же, какое-то имеет отношение к трансформации. Надо быть очень аккуратными со словами. Когда мы говорим о том, что наше современное кыргызстанское общество мы будем подвергать кардинальным изменениям с точки зрения трансформации, ребят, вы тарифы на электроэнергию сначала поднимите до рыночных. Вы разберитесь хотя бы с этой болячкой под названием энергетика, разберитесь с этой болячкой под названием экология, а потом уже замахивайтесь на какие-то глобальные масштабные вещи. Потому что на вот этой цифровой трансформации, по моим подсчетам, мы потеряем 2/3 государственного аппарата. И муниципального тоже. Соответственно, куда эти люди денутся? У нас очень большой государственный аппарат. С этой цифровой трансформацией мы можем, ну, это может быть плюс, может и минус, где-то потерять, точнее, уменьшить количество вдвое учителей и преподавателей в университетах, в школах, в колледжах и так далее. Потому что вот, если мы действительно истинно...
Когда все на онлайн уйдет?
Ну, конечно. Не просто онлайн, а когда это будет истинная цифровая трансформация, то есть здесь уже, если уже на то пошло, то есть ну, не изображать, что мы любим собаку и хвост ей рубить по частям. То есть купировать так купировать. То есть уже переходить совершенно в другую фазу. Так вот, у нас около 330 тысяч бюджетников. Из них где-то порядка, наверное, 30 тысяч вот этих государственных служащих. Вот 20 тысяч госслужащих мы говорим, ребята, вот вам. Вы увольнительно идите ищите работу на рынке. Или езжайте куда-нибудь работать за границу.
Слушайте, это не наше же желание народное, скажем. Давайте всех чиновников разгоним. Пусть они деньги народные не проедают. И это очень такая фишка нашего рассуждения в соцсетях.
Это одна часть нашего народного рассуждения. Вторая часть нашего народного рассуждения. Ну, как не породить родному человечку? То есть классическая схема наших взаимоотношений построена по принципу брат-сват, друг-сосед. То есть мы так устроены. И вот это вот слипание наших коммуникаций, оно является оборотной стороной, реверсом того, только что вы сказали. Критиковать чиновников, но если этот чиновник твой, как говорится, из своих, ну, ты думаешь, ну, ладно, пусть он тогда сделает добро для всех нас.
Но для меня в первую очередь.
Да, то есть такой искаженный принцип разумного эгоизма, про который мы как-то здесь в этой студии говорили. И вот на этом слипании мы все время будем, как говорится, буксовать, потому что это вязкая среда. Как только 20 тысяч человек окажется за пределами своих уютных кабинетов, не будут получать зарплату, они вынуждены будут уже искать работу. Как вы думаете, что может быть в нашей стране?
Да я даже не знаю.
Ну, по возможных, возможный сценарий, это, конечно, бузатерить, как бы у нас любят это делать. То есть, люди, то есть люди будут обижаться на тех, кто проводил эту реформу. То есть, ага, вот эти цифровые трансформации.
А так как людей много, и родственников у них много, опять кто-то будет шуметь на площади, не дай бог.
Да, да, да. И все, и понеслось, скажут, вот наших обидели. И, а кто такие наши? И вот включается вот этот режим идентификации. Свой-чужой. Потом худо-бедно, оно же происходит взаимодействие между родами, между племенами, между там, какими-то сформировавшимися устойчивыми как бы, кругами общения, назовем так. Они будут слипаться. Мы же это все прошли. Через партии, через кланы, через партокланы, кланопартии, как угодно их называть. Мы видим, что у нас народ умеет склеивать уже слепившиеся, так сказать, уже группировочки. Вот. Ну и, соответственно, все смотрят еще на соседей. А насколько вот эта цифровая трансформация по уменьшению госаппарата или по улучшению коммуникаций так или иначе идет у наших соседей, например, или союзников, а она как бы идет и не идет. Поэтому, по большому счету, да, есть такой момент, руки чешутся стать первыми, допустим, провести ее. Но, с другой стороны, вы никогда не забывайте вот эти две формулы. Первую формулу, что власть тождественна собственности и деньгам, так, и наоборот. И вторая формула, что государство выступает крупнейшим работодателем. Все. Вот это, мы в ловушке этого сидим. И как ни крути. Еще раз повторюсь. Если бы мы были бы сейчас уже более-менее устойчивая экономика с устойчивыми коммуникациями, как я говорю, у нас были бы более-менее рыночные правила. Например, в энергетике. Да? Например, в каких-то других отраслях, в транспорте. У нас очень много нюансов, очень много проблем. Тогда можно было говорить, окей, мы хотим быть экономикой 21 века, и тогда мы переходим на цифровую трансформацию. То есть мы в условиях нынешних коммуникаций думаем, что вот это digital transformation, это и есть волшебная палочка. Но нет. Потому что, видите, давайте спорим, вспомним Гарри Поттер, этот магазин волшебных палочек. Нужно найти еще и свою.
Конечно. Она должна причем себя сама выбрать.
О! Я считаю, что, наверное, пока еще преждевременно. И те механизмы цифровой трансформации, которые есть, они более-менее сейчас отшлифованы на уровне корпораций. На уровне правительств, ну, нам приводили пример эстонскую модель. Когда я общался с людьми, которые изнутри, скажем так, видели ее, они сказали, ребята, эта модель устаревающая, и на нее не надо смотреть. Я, кстати, об этом говорил нынешнем нашем цифровом.
А что, в Эстонии не все так хорошо?
Там специфика маленькой страны, а однородной и легко восприимчивой к инновациям. Понимаете? То есть у них...
Случай уникальный, короче говоря.
Да. Если мы попытаемся... А соседи их, кстати, ни Латвия, ни Литва не идут по такому пути. Они очень осторожны в этом плане. То есть это как бы исключение из правил. Исландия, например, тоже. Ну, 330 тысяч населения.
Чего там цифровизировать, извините, да?
Ребята, давайте разберемся с нашими паспортами. Давайте разберемся с нашими правами. Вот я насколько знаю, что уже доходит до скандалов, когда в России... Половина таксистов в Санкт-Петербурге – это граждане других стран Центральной Азии, которые прямо тебе, ты едешь, и он тебе в открытую говорит, брат, а я купил киргизские права. И он едет, я говорю, слушай, ты мне такие вещи расскажешь, может, сразу давай в отделение полиции поедем? Он сразу заткнулся, извините за мое выражение. Люди даже не стесняются, что покупают киргизские права. Вот вот до чего мы дошли. И когда МВД Российской Федерации говорит, давайте дадим доступ к проверке вот этих данных без так называемой капчи, ну, то, чтобы автоматически был доступ, чтобы, ну, что наших людей работает там миллион. Из них полмиллиона, наверное, точно имеют отношение к вождению. Таксисты, водители грузовиков и так далее. Но почему-то не идут навстречу. Вот, давайте решим такие вопросы. Мы союзники по ЕАЭС. Давайте давать такой доступ. И тогда степ-бай-степ. Какие роботы? Какой искусственный интеллект? Мы не можем решить элементарный вопрос обмену данными. Понимаете, вот есть базы данных, их можно защищать, их можно, та же криптозащита есть, верифицировать доступы. Это все нормально. Но вопрос, это же репутация страны.
Слушайте, а как мы это все на уровне таможни и пограничников сделать-то не можем? Тоже ведь безобразие абсолютное. Даже ну, несмотря на то, что мы в ЕАЭС, все равно на каждой границе будь добр, что-нибудь да покажи. И всякие маячки эти не спасают, ни рентгены, которые ломаются периодически. Все равно доверяй, но проверяй. И аналогового пограничника никто пока не заменил.
Вот вы ответили на мой вопрос. Аналоговый пограничник, аналоговый таможенник, аналоговый полицейский. Вот хорошо, происходит преступление, бытовуха, да, бытовое преступление. Пьяный человек носится с ножом, допустим, где-нибудь во дворе. Что, робот его остановит?
Ну, если в будущем, может быть.
В будущем, может быть.
Робот.
Я про сегодняшних наших.
А, про сегодняшние нет.
Поэтому возвращаемся к пользе теперь. Вот вы пользуетесь Алисой?
Нет.
Нет. Это вот продукт от Яндекс. А есть ее сестра Алекса от Амазона.
Да. Заграничная.
А есть Маруся, от, по-моему, Mail.ru в каком, ВКонтакте, которая. Ну вот, мое общение с Алисой показывает, что уровень коммуникации очень близок к нормальным человеческим. То есть абсолютно поддерживает тему разговора, подстраивается под ваш вопрос, может вести диалог с детьми и четко определяет, где дети, где не дети, знает, где запретные темы, то есть очень красиво уходит. То есть алгоритмы, машинные алгоритмы, они просто невероятные уже. То есть зачастую вот со стороны, кто бы не знал бы, что ты общаешься с программой, с ботом, кто первый раз слышит диалог, он не поймет, что это бот. Твой собеседник, бот. Это раз. Второе, уровень, скажем, наших собранных данных уже достаточно велик. Мы уже близки к оцифровке большинства библиотек мира. Это очень немаловажно. Не знаю, как у нас в Бишкеке этот процесс идет, но он идет, идет.
Он идет.
Был очень хороший грант, насколько я помню, вот в библиотеке имени Лыкула Осмонова выделялось все это. И вопрос в том, что насколько людьми это востребовано, тоже очень важно.
Востребовано мало, к сожалению.
Да, поэтому хочу сказать такую вещь, что вот возвращаясь к, вот, к Алисе, к Алексе и так далее. Нынешнее поколение, нынешние дети уже настолько легко и просто, и естественно воспринимают разговор с ботом, как живым человеком. Например, спрашивают, а сколько тебе лет? Она отвечает, там, конечно, хихихаха, вот. А как ты там выглядишь? То есть восприятие идет как человека. И вот здесь мы должны смотреть, где происходит сопряжение наших вот детей, вот нашего поколения подрастающего, дошколят, школьников, насколько вот эти технологии вписываются в сегодняшние системы обучения, там, где действительно Алиса и подобные ей боты могли бы заменять, например, учителей. С учетом того, что есть умение...
В детском саду точно можно.
Да. Вот умение психологически подстроиться, я вот чему поразился, вот этой психологической подстройки. А соответственно, можно работать и с аудиторией. И здесь, конечно, необходима настройка, более точная настройка, нежели чем просто такой абстрактный бот, но это реальная посильная задача для тех же наших программистов. То есть берете какой-то класс, вы можете верифицировать голоса отдельно, чтобы программа узнавала, говорит, вот это Айбек, а это Светлана. Это очень важно. Но при всем том, вот эта доверительность, она есть. И, по сути, вот этот искусственный интеллект, в котором есть как бы концентрация знаний человечества и одновременно отстройка и настройка отношений с аудиторией, могут дать результат. И вот уже у нас снижение нагрузки на тех же учителей. Попросите Алису рассказать сказку. Тоже необходимо, конечно, кастомизировать, подстроить ее, но она будет это делать. И ребенок, еще раз повторюсь, установив контакт, он будет воспринимать это как живое существо.
Ну да, почему и нет, собственно говоря. Здесь, наверное, да. Если говорить о том, каким образом мы хотим цифровизировать нашу жизнь внутри государственных услуг, мне, скажем, кажется, ведется больше дискуссия на этой тематике. Стоит подумать о том, как мы используем цифровые технологии и искусственный интеллект в нашей бытовой жизни.
А одно другого не исключает. Потому
естественно.
Что, да, когда мы идем снизу вверх, когда мы можем, например, спросить той же у Алисы или там, у этой Маруси, не знаю, может быть, когда-нибудь все-таки появится... А, кстати, одна из претензий Кылбека Джапарова была, что Алиса не говорит на кыргызском и на казахском. В Алмате происходило. Окей, вперед, алга, делайте. В чем проблема? Вам нужны координаты людей в Яндексе, которые занимаются этим вопросом?
Многие из них сидят прямо здесь. Под боком.
Три счета. Мы можем организовать такой коннект. В три счета мы можем организовать все встречи. Это не проблема. Дайте предложение, дайте вот как бы направление, как идти по этому тренду. Все, именно переход на... Сделайте какой-нибудь Майрамгуль. Мы готовы с Майрамгуль разговаривать с удовольствием, с огромным удовольствием будем разговаривать. Так вот, отсюда надо идти. Когда мы говорим, что вот нынешний этот хайп, который поднялся в отношении, вот как он называется, чат GPT, этот GPT не глуп. Видно, что над ним хорошо поработали. Но моя проба пера была крайне неудачной. Сколько вопросов я не задавал, я либо получал бред, потому что у него есть трудности с русским языком, если на английском языке он более-менее нормальный, потому что база данных в основном, я так понимаю, у него англоязычная заложена. Писали это индийские программисты, как мы шутим. Вот. Во-вторых, зависает, то есть на нашем интернете, и учитывая, что там огромное количество запросов, приоритет отдается теперь только платному вот этому чат GPT.
Да-да-да.
Все. Если это платный, ну, значит, если ты зашел бесплатно, то как студент, например, ты будешь сидеть в очереди ждать там минут 15, потом она напишет, что, ой, извини, дружище, ошибка. Дальше одновременно попытались выстрелить конкуренты. Вот Microsoft со своим Bing'ом, другие компании, то есть вот это OpenAI называется, вот это вот, который чат GPT, открытый искусственный интеллект. Вот. Ну, у меня есть искреннее желание в марте месяце подписаться, ну, $20 в месяц. Ну,
дороговато.
Дороговато, но попробую. Мне очень интересно проверить вот эту теорию, о том, что кому-то диссертацию написали, кому-то дипломную работу написали. Очень интересно. А то, что ну, наш премьер сорвал аплодисменты, сказал, что часть его доклада написал этот чат GPT, ну, с одной стороны, да, это очень аттрактивно выглядело, забавно. А с другой стороны, это лишний раз говорит о том, что, ну, ребята, а если интеллект у тех, кто вообще писал этот доклад изначально? То есть, если мы сами себя же дезавуируем на уровне подготовки важнейших правительственных докладов, ну, тогда мы стреляем себе в ногу. А еще раз повторюсь, в основе искусственного интеллекта лежит опыт человечества. По сути, на сегодняшний момент все наработанные технологии, будь то программное обеспечение, будь то боты, будь то физические решения по роботам. Вот мы, наверное, не успеем уже сегодня поговорить про роботов. В частности, вот Boston Dynamics, очень известная.
Boston Dynamics, да и в Amazon прекрасно там сортируют все эти покупочки.
Японские товарищи, китайские товарищи дали просто показали уровень реальный. То есть помимо промышленных роботов, сейчас же все в современные автомобили это с роботами собирают.
Ну, по сути, да.
А то, что человекоподобный робот, или они же андроиды, ну, это вообще великолепие. То есть можно увидеть такие вещи, что очень даже перспективные наработки. И Илон Маск хочет стать номер один в робототехнике, кстати.
Все хотят.
Вот, поэтому, возвращаясь к теме государственного управления и использования искусственного интеллекта, ну, наверное, правило простое – не обольщайтесь. Почему? Потому что человека и системы, во-первых, очень сложно выбросить, особенно в таких достаточно специфических обществах, как кыргызстанское, потому что, с одной стороны, мы архаичны, а с другой стороны, мы динамичны. Но наша динамика, она такая непоследовательная. То есть, куда нас занесет, мы не знаем. Потому что демократические институты у нас прямо влияют на вымывание тех элит, которые могли бы аккуратно проводить преобразование, и остаются либо носители архаических ценностей, архаики, включая религиозную, кстати, архаику, и остаются, условно говоря, экстремалы-технократы, которые отчаянно пытаются успеть хоть что-то отреформировать. А мы на самом деле нуждаемся в чем? Последовательности. Помните вот любимая наша тема по железной дороге? Угу. Да, я сказал 10 лет назад, если мы будем каждый год строить хотя бы по 10 километров дорог за свой счет, 10 километров, то за 20 лет мы построили бы эти 200 километров, по логике вещей. А если бы строили по 20, то построили бы по 400. Здесь то же самое. Да, надо смотреть на современные технологии, надо видеть, куда это все идет, но не обольщаться. Почему? Потому что обратите внимание даже на целеполагание покупки компьютера, суперкомпьютера правительства.
Да-да-да.
Они ему сказали, а вот этот суперкомпьютер пойдет на... в том, чтобы способствовать развитию кыргызского языка. Все. То есть они взяли так вот, обрезали, то есть купили торт ради вишенки. Вишенка должна быть. То есть в повсеместное внедрение кыргызского языка, оно закреплено в Конституции, вопросов нет. Оно изначально было закреплено в Конституции. Но покупать суперкомпьютер только ради того, чтобы переводить учебники на кыргызский язык, ну, по меньшей мере, суперкомпьютер имеется в виду, по меньшей мере, это крайне узколобый подход. Покупать этот суперкомпьютер для того, чтобы дать доступ к тому же искусственному интеллекту, ну, как шлюз, как ускоритель, потому что нормальный человек сейчас не может попасть в этот чат GPT. Он настолько распиарен, что там просто количество запросов миллиарды со всего мира. Значит, нужен шлюз. Сделайте такой шлюз через этот суперкомпьютер. Сделайте локальный доступ. Дайте возможность двуязычного доступа, потому что если вы сделаете запрос хрыща в этом чат GPT, вообще вы ни ответа не получите. Если на русском он дает бред, полубред, ну, то вообще ужас, то на кыргызском он вам не ответит вообще. Вот этим и займитесь. Стыковкой, шлюзами. Раз вы хотите идти в том направлении. Если говорить о цифровой трансформации, как говорится, государственного управления, ну, здесь должна быть синхронизация, потому что если вы слишком оцифруете, или точнее не оцифруете, вот сделаете эту цифровую трансформацию в каком-нибудь министерстве, а у вас есть как бы союзнические обязательства, а ваши соседи и союзники не сделали такой цифровой трансформации, а у вас сидит, условно говоря, министр-робот. Ну, я чисто теоретически говорю, вот он, чтобы был вне рода, вне племени, чтобы взяток не брал, ну, и как бы по итогу...
Безобразие получится. Соберутся люди, а тут заходит какая-то железная штука.
Он даже ходить не будет, он будет чисто в кабинете сидеть.
Да, или виртуально будет присутствовать, да, у тебя, да, смартфон.
И, по сути, как бы руки не пожмет, чая с водкой не выпьет. Вот. Ну, и как бы вот не будет таких коммуникаций. Он скажет, а, ребят, вот у меня есть функционал, у меня есть гайд, я согласен его
исследовать. Потому что есть такая вещь, как гуманитарные отношения, в том числе и госуправление туда относится. Это именно отношения людей с людьми и все, что этим связано.
Абсолютно верно вы обозначили блок. Науки так и называется гуманитарные. От какого корня?
Human – человек.
Вот,
поэтому... А роботов там никаких и близко не было.
Возможно, что все будет меняться. Возможно. Но, наверное, придавать такое избыточное значение и как бы вот восхищаться тем, что вот он сегодня, искусственный интеллект ворвется, вот он премьер-министру нашему пишет речи и так далее. Чтобы написал он речь, сидит какой-то клерк здесь в администрации президента, тоже какой-то криптоэнтузиаст и так далее, который это техническое задание-то набирал пальчиками в этом чате-то. Вот и все. То есть все равно чья-то подача была. Это же как бы получается, все равно конкретный живой человек обращается к искусственному интеллекту как к инструменту. И вот когда мы научимся понимать, что инструмент – инструмент, то есть тогда мы можем как бы уже переходить к там, следующей фазе там, думающих отверток, например, там, или выпить чаю с газонокосилкой.
Ну да, когда мы еще договариваться друг с другом, а не с машиной, научимся для того, чтобы выйти, например, в теплое время года и убрать наши замусоренные тротуары около наших же домов, вот тогда, мне кажется, можно будет поговорить и дальше в будущем о какой-нибудь цифровой трансформации. А пока хватит и научной фантастики, там тоже очень много интересного, накопленного человечеством опыта. А за очередной опыт в экономической дискуссии, которая охватывает экономику и не только экономику, политику, госуправление и даже наше цифровое будущее, мы благодарим экономиста, ведущего программы об экономике не только, Кубата Рахимова. Кубат Калыч, большое спасибо, до встречи на следующей неделе.
До встречи.
Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым.